Здравствуйте, братья и сестры. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Подросткам не нравится, что я хожу в рубашках, и поэтому Ренат с друзьями подарили мне пиджак. Я не очень умею носить пиджаки, но, Ренат, спасибо большое. Вот я буду меняться, буду красивым, может быть, когда-нибудь, когда похудею. Мы продолжаем с вами читать вместе Евангелие от Матфея и продолжаем серию бесед о преображении людей, которые встретились со Христом и увидели в нем своего Спасителя. О, работает. В прошлый раз мы читали историю об исцелении прокаженного, человека, у которого был диагноз, с которым ничего нельзя было сделать. И говорили о вот этой нарушении причинно-следственной связи в нашем обществе. У нас есть этот устоявшийся стереотип, что сначала надо избавиться от своего греха, и потом можно идти в церковь. Сначала надо стать святым, а потом ты как бы получаешь моральную возможность открывать рот вообще, чтобы молиться. И в прошлое воскресенье пастор Константин Викторович развеял этот миф. Если вы пропустили прошлое богослужение, зайдите на наш сайт, скачайте подкаст и приобщитесь к этим размышлениям. Господь через Священное Писание напоминает нам, что Ему принадлежит вся власть. И Он хочет, чтобы мы приходили к Нему со своими разбитыми сердцами, со своими больными душами и телами, и смущенным духом. И Он хочет исцелить вас. Ни церковное сообщество, ни красивые храмы не исцеляют нас. Исцеляет Господь. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, — говорит Христос, — и я успокою вас». Сегодня мы продолжим чтение, и сегодня будем смотреть на середину 8 главы Евангелия от Матфея и будем говорить о том, где причинно-следственная связь веры и чуда. Нам очень часто кажется, что видели бы мы больше чудес, и вера наша будет крепче. И текст, который мы прочтем сегодня, покажет нам обратное. Не чудо порождает веру, а вера открывает нам глаза на чудо. В почтении Господу и Слову Его встанем и будем вместе читать Евангелие от Матфея, 8 главу, с 5 по 13 стихи. Да благословит нас Господь. Когда Иисус пришел в Капернаум, к Нему подошел сотник и попросил о помощи. «Господин, — сказал он, — мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается». Иисус ответил ему: «Хорошо, я приду и исцелю его». Сотник возразил Иисусу: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: ступай, и он идет, другому: ко мне, и тот приходит. Слуге моему говорю: сделай это, и он делает». Иисус, услышав это, удивился и сказал тем, кто шел с ним: «Говорю вам истину, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры. Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и с запада и возлягут на пиру с Авраамом, Исааком и Иаковом в небесном царстве. Сыны же царства будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов». И Иисус сказал сотнику: «Иди, по вере твоей будет тебе». И в тот же час слуга выздоровел. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя, Иисус, за Твое служение на земле. Благодарим Тебя за все эти диалоги, за все эти действия, за эти чудеса. Помоги нам, Господь, увидеть Тебя живого и укрепи нашу веру через чтение этого текста. Тебе молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Но давайте побатонируем немножко. Какова структура этого отрывка? Смотрите, в первых двух стихах сотник приходит попросить об исцелении. В 7-8 стихах раскрывается его вера, и он рассказывает о том, как он воспринимает Божью власть, сравнивая с той властью, которая дана ему на земле. И в конце отрывка Христос сначала ставит веру сотника в пример, и потом происходит чудное исцеление. Потом происходит настоящее чудо, божественное чудо. И если смотреть на это чудо, то я бы также этот отрывок разделил на три части. Что делает сотник? Он приходит ко Христу, чтобы попросить не о себе. То есть это молитва, сказанная без эгоизма. И почему он даже позволяет себе это? Потому что он уверен в божественной сущности Христа. Он уверен в том, что у Христа есть власть над нашими телами и над нашими болезнями. И он приходит безотносительно своего, как мы сейчас говорим, религиозного бэкграунда. Он не имеет никакого отношения к синагоге. Он не знает ничего про то, что должен прийти Мессия и спасти Израиль от его греха. И он не знает ничего, кроме того, что он слышал, что Иисус — это Божий Сын, который говорит истину и исцеляет. И потом происходит чудо. Ну и вот так, на минуточку. Приходит офицер, чтобы попросить не о себе, а попросить о своем слуге. Римлянин, язычник. Римлянин, язычник, оккупант. В тот момент Израиль стоял под Римом. И он приходит и говорит: исцели, пожалуйста, моего слугу, я тебе верю. Хороший человек. Культурно, с культурной точки зрения, он был достоин всей ненависти, которая только была вот в Израиле того времени. Он был ненавидим, потому что, во-первых, он был, так сказать, угнетателем, во-вторых, он язычник, а все евреи знали, что общение с язычником делает тебя нечистым. Несмотря на... И вот этот человек, который достоин всей ненависти мира, приходит ко Христу, чтобы попросить, да еще и не о себе. Смотрите, господин, сказал он, мой слуга лежит дома, парализованный и мучается. Господин, римский офицер, говорит еврею, которого он, вероятнее всего, вот всех его соплеменников, он видел как людей второго сорта. И тут он приходит к одному из них, говорит: господин. А в следующем стихе так и вообще называет его, говорит: Господи. А если мы на секунду... Некоторые богословы говорят, что, вероятнее всего, и его слуга был евреем. И это вообще немыслимо. То есть здесь мы видим абсолютный культурный нонсенс. Когда человек, который считает другого человека вторым сортом, приходит к Богу, чтобы помолиться о нем. Вот это настоящая молитва, которая не просто очищена от эгоизма, а это просто культурный шок. И это удивительно. И это удивительно. Сотник, который сам потом говорит о своей власти, который считает, что это он достоин уважения. А культурно это правда. Он достоин уважения, он достоин почитания. Все должны слушаться его. Он приходит к Богу и говорит: я хочу слушаться тебя. И потом он говорит: я недостоин. Я недостоин, чтобы ты зашел в мой дом. Почему так важно нам говорить об эгоизме? Почему так важно... Почему так важно там, для меня и для нас с вами увидеть, что сотник абсолютно не эгоистическую молитву произносит? Потому что наше больное грешное эго все время пытается перетянуть одеяло внимания на себя. Мы верим, что центром вселенной является Господь. Но наша грешная природа и весь мир зла будет пытаться убедить нас в том, что нет, я мера всех вещей. Я действительно имею значение. Бог мне должен счастье, потому что Он сотворил меня для того, чтобы я был счастливым. Но это только грех. Это только грех, который хочет избавить нас от отношений с Богом. Самое страшное, что может произойти со мной в моей жизни, это если я начну смотреть на Бога как на средство достижения моей цели. если я буду смотреть на Бога как на средство для моего счастья. У нас, жалко, дети ушли, я бы хотел при своей дочке эту историю рассказать, но ладно. Мы вчера катались на велосипедах. Ну, знаете, вчера вся Москва превратилась в муравейник, никого не было дома, то есть только вот совсем страшные, совсем интроверты вчера наслаждались одиночеством в квартирах. Но его дочь сейчас учится кататься на велосипеде, она пока не может сделать первое движение, то есть ее надо держать за руль, чтобы она села, поймала баланс, и потом уже, значит, надо подтолкнуть. И на каком-то этапе, после того, как я 15 раз ей помог, на 16-й раз она не могла сесть на велосипед, и как вы думаете, что она мне сказала? Она говорит: «Ну что ты стоишь и не помогаешь мне?» А ей 5 лет. То есть вот эта вот кнопка, которую я одной рукой поднимаю и второй рукой поднимаю. И вот так вот я чувствовал себя вчера. И я вижу в этом себя. Я привык, что Бог слышит мои молитвы. Я привык, что Бог отвечает на мои молитвы. Я вообще по кругу привык купаться, как сыр в масле. И любую ситуацию я привык мерить своими переживаниями. И поэтому любая молитва нуждается в оценке. А эгоистично ли я молюсь сейчас? Центр ли я Вселенной сейчас, когда я молюсь? Для сотника центром Вселенной является Христос. Давайте посмотрим, почему. «Говорю вам истину». Ой, вот. Иисус ответил: «Ну хорошо, я приду и исцелю». А сотник возразил: «Господи, я недостоин». Это вот то, о чем мы с вами поговорили. Это вообще удивительно. «Ну пойдем, я помогу тебе». «Нет, не нужно, не ходи. Я недостоин того, чтобы ты пришел ко мне в дом». Вот посмотрите на этот уровень смирения. Мне стыдно, когда я читаю эти строки. Потому что сотник — это не просто человек с улицы. Это вообще человек, который только что вошел вот в общение с Богом. И он уже говорит: «Господи, я недостоин». А нам там всем кажется, что мы достойны. Я-то считаю, что я достоин. Я говорю: «Господи, измени мою жизнь. Я достоин этих перемен». И вот эгоист во мне в этот момент просто жонглирует всем, что есть. И ничего не теряет в этот момент. Но смотрите, как сотник понимает власть. Я сам имею власть. И я знаю, что это такое, когда я сказал, и все сделали. Это мечта любого отца, чтобы он сказал, и с первого раза его дети побежали исполнять то, что он сказал. Это мечта любой жены, чтобы она сказала один раз, и муж запомнил, и потом сделал то, что она просит. Эта власть, она нам очень хорошо понятна. И понимание этой власти сотник правильно применяет в осознании Бога. Потому что вся власть по-настоящему принадлежит Христу. Здесь очень важно поговорить о том, чем отличается религиозное и философское знание от духовного опыта. Я могу сколько угодно, как религиовед, говорить о том, что Бог — центр Вселенной, и что Он слышит и исполняет молитвы верующих. Да, но когда это религиозное знание становится моим духовным опытом, я понимаю, что Богу правда принадлежит вся власть. И я понимаю, что я эту власть не могу контролировать, потому что Он Господь, Он Творец неба и земли, Он Бог. Он не языческое божество, которым можно манипулировать в правильных местах, если вот тереть угольки один о другой, или если воском покапать, или кофейную гущу повернуть. Нет. Потому что то, что я сейчас перечисляю, это смертельное, дьявольское, языческое, литературное слово давайте найдем, это пародия. Это пародия на живого Бога. Мы не можем управлять Богом. И сотник приходит и спрашивает: «Исцелишь моего слугу?» Христос говорит: «Исцелю». Сотнику достаточно. Тебе даже ходить никуда не надо. Я знаю, что ты всемогущий Бог. Скажи слово. Как я говорю, и мироздание тебя послушается. У меня не хватает мозгов, чтобы это осознать. Но и ни у кого из нас не хватает мозгов, чтобы осознать чудеса, которые творит Бог. Я не понимаю, каким образом Бог исцеляет людей от рака. Я не понимаю, как Бог забирает у зависимых их зависимости. Я не понимаю, как Бог в конце концов помогает мужчине и женщине десятилетиями жить вместе и не прибить друг друга. Есть большое количество вещей, которые в мою логику просто не умещаются. И это как раз тот момент. Момент мистики, момент мистерии, момент тайны, которую в нашу жизнь привносит Бог. И когда у нас заканчивается интеллектуальное сознание, религиозное знание, философское знание, приходит время веры. Мы не можем осознать свою веру, но верой мы можем делать шаг к Богу. И можем сказать: «Господи, исцели моего слугу». И Господь говорит: «Окей». Кажется, так просто. Но вот сколько стоит этот шаг веры? Как надо отказаться от своего интеллекта, от своего самосознания, для того, чтобы шагнуть вот в эту кроличью нору, как Алиса сиганула у Льюиса Кэрролла, и перед ней открылся новый мир. В послании к евреям мы читаем эти слова, что вера — это уверенность в невидимом. То есть мы верим в то, что мы не видим. И Бог не поддается прогнозу. Он с трудом поддается анализу. И истинный подход — это не звать Бога за собой, а смотреть, куда идет Бог, и бежать за Ним. Когда мы говорим о вере, мы понимаем, что Бог может все. И моя вера будет подталкивать к тому, чтобы я начал Богу доверять, чтобы я начал идти за Ним. Ровно это делает здесь сотник. Делает это сотник. И это большое ободрение для всех, кто недавно присоединился к церковному сообществу, для всех, кто недавно начал искать Бога. Потому что не нужен длительный религиозный опыт, не нужно, нет, оно нужно, но оно не обязательно религиозное знание для того, чтобы поверить Богу. Для того, чтобы поверить Богу, нужно нырнуть в кроличью нору. Надо понимать, что мы делаем шаг в сторону мистерии, в сторону Божьей тайны. И если мы говорим, что Бог за 7 дней сотворил мир, то мы на секунду отказываемся разложить это творение по полочкам и осознать его. Если Бог говорит, что Он любит нас, то нам надо смириться с тем, что мы не осознаем эту любовь до конца. И когда Христос говорит, что Он прощает нас, вот здесь точно, нам не нужно осмысливать это прощение. Нам нужно его принять. И здесь поймите меня правильно, я не говорю, что не нужно получать образование, что не нужно читать богословские труды, что не нужно пасторам учиться в семинарии, что «Эй, все, поверь, у тебя все будет». Нет. Первый шаг, в котором мы признаем, что Бог — центр вселенной, это шаг веры. Мы можем головой понимать, что без этого шага наша жизнь останавливается, что вот мы ограничиваем себя. Но этот шаг нам надо делать осознанно. И смотрите, что происходит дальше. Сотник делает этот шаг и встречает удивление в глазах Христа. Христос удивляется. Он говорит: «Вы посмотрите, что происходит. Посмотрите на него. Посмотрите, во всем Израиле, в Израиле, который знает Тору, который знает наизусть все пророчества о том, что должен прийти Машиах, возвестить истину, Мессия, то бишь, который помнит о своих патриархах и мечтает с Авраамом, Исааком и Иаковом возлечь однажды на небесном пире. Вот в этом Израиле не нашлось такой веры, как у этого язычника, как у этого заведомо недостойного человека, который родился не в том месте, не в то время, не в той семье и стал военным, видимо, от необходимости, ля-ля тополя, мы можем сколько угодно пытаться его унижать, но его веру Христос ставит в пример. Наша проблема очень часто... Почему Христос обращает на сотника особое внимание? Эта проблема никуда не делась. Мы все еще делим людей на достойных и недостойных. Мы все еще делим людей на верующих и неверующих. Мы и в духовных вопросах тоже делим людей подсознательно на достигших и недостигших. И те, кто не достиг, они, в общем, недостойны нашего внимания. И наш эгоизм здесь опять жонглирует всеми шарами радости, которые только есть на свете. И грех торжествует, потому что ура! Дьявол победил, люди поверили, что есть второй сорт. Христос говорит: друзья, нет второго сорта. Есть вера и есть неверие. И дальше посмотрите, это страшные слова. Христос скорбит о своем народе, в котором нет веры. Если переносить эту ситуацию на сегодняшний день, давайте посмотрим на церковное сообщество, безотносительно даже вот конфессиональной привязки, и посмотрим на религиозное самолюбование, которым мы не позволяем вере делать шаги. Мы знаем, как приходить в церковь, мы знаем, как правильно молиться, мы знаем, как правильно читать Писание так, чтобы чувствовать себя духовными. Очень часто, идя за Богом по привычке и на автомате, мы не идем верой. Мы не идем верой. И это страшно. А чему удивляется Христос? Тем, что этот язычник видит, что Бог всесилен, и он готов ему отдаться. Если вы в церкви недавно, обратите внимание на сотника. Эта история говорит о том, что Христос пришел не для того, чтобы только спасти Израиль, не для того, чтобы только спасти избранных, не для того, чтобы только сегодня спасти верующих, но Христос пришел для того, чтобы спасти всех, кто верит, всех, кто поверит. И этот сотник на данном этапе, он не член синагоги, он не член поместной церкви, он не православный, не протестант, не католик, да это в общем и не важно, потому что у него есть Христос. Мы на занятии номер один, вот, которое запланировано на 14 мая, мы всегда говорим о том, что каждый верующий обязательно должен быть в семье, каждый верующий должен быть в церкви. И это первое. А в какой? Это он решает сам. И сотник на следующем шаге, он поймет, к какой общине он присоединится. Но то, что у него есть сегодня, это самое главное, самое важное. И то, чему радуется и чему удивляется Христос, у него есть вера. И, друзья, если у вас есть хоть немножко веры, это значит, что Христос на кресте умер за вас. Это значит, что ваше осуждение умерло с Ним. Ваши грехи умерли вместе с Ним. И когда Он воскрес, вы воскресли к вечной жизни. С этого начинается путь верующего. С этого начинается духовная жизнь. А для верующих, которые в церкви давно, и которые привыкли и немножко расслабились, этот текст страшен. Он как бы говорит: ребята, не надо расслабляться. Шаг веры первый, но второй, третий, четвертый, пятый, тысячный, восьмитысячный – это тоже шаги веры. И если мы на каком-то этапе продолжаем движение, как верующие люди, но не верой, а интеллектом, привычкой, традицией, литургией, как угодно, но без веры, то мы будем выброшены. Мне вот это один из тех текстов, который я предпочел бы, чтобы его не было в Священном Писании. Ну, потому что это страшные слова. Бог от начала истории избрал израильский народ, сказал: я буду твоим Богом, ты будешь моим народом, ты будешь исполнять мои заповеди, я буду тебя благословлять. Когда Израиль понял, что у него с заповедями не очень получается, Господь ему сказал: я пошлю Мессию, который тебя спасет. Я пошлю Спасителя. Пришел Спаситель, Израиль, который Спасителя ждал, знал эти слова наизусть, в Спасителе Спасителя не рассмотрел. Какой-то у вас слишком демократичный, слишком либеральный и слишком хиленький Спаситель. Господи, нам что-то не очень нравится. И это опять эгоизм. Это опять эгоизм, друзья. И нам очень легко осуждать того, кто допустил ошибку, и нам даже приятно, что вот мы такие молодцы иногда. Но это опять грех, потому что ни один из верующих не застрахован от того, чтобы расслабиться. Ни один из верующих не застрахован от того, чтобы отвлечься от своей веры. Потому что вера не укладывается ни в какие формулы. Мы много с друзьями говорим о том, чем церковное устройство отличается от устройства бизнес-структуры. Так вот, в бизнес-структуре очень простая материальная мотивация. А в церкви нет денег. То есть, если вы думали, что в церкви есть деньги, это не так. В церкви есть вера, в церкви есть Бог, и в церкви есть покой. Потому что ты приходишь домой к своему небесному Отцу, а Он тебя ждал. И это удивительно. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стихе, это золотой стих, который воскресная школа знает наизусть. Христос говорит такие слова. «Я пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, имел жизнь вечную и не погиб». И эта вера в центре внимания сегодня. Это вера, которая есть у сотника и больше нет ни у кого. И это удивительно. Вы посмотрите, вслушайтесь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, Карл. Любой. И первый шаг — это шаг веры, когда мы говорим: «Господи, больше нет моего контроля, есть Твой контроль. Больше нет моей воли, есть Твоя воля». Я сейчас говорю страшные вещи. Никто не говорит, что это легко. И вообще нигде в Священном Писании не сказано, что христианство будет массовым и захлестнет всю землю. И люди стройно по воскресеньям будут петь «Аллилуйя», и земля будет содрогаться. Нет, это очень тяжелый путь, потому что нужно все время своему эго говорить: «Подожди». И вместо эго, которое все время пытается и рвется вперед, вместо эгоизма давать место вере. И те, кто остался в соборе после этих слов, молодцы, вы сильные люди. Те, кто останется в церкви после этих слов, это значит, что вы, наверное, правда пришли сюда за Богом. И вам правда нужен Христос. А не мир, не сообщество, не песенки красивые, не орган, который звучит красиво. Мы все это делаем во славу Божью, но центр нашего мира — Бог. Ну и если вернуться немножко к этому удивлению Христа, то, на минуточку, как язычник мог увидеть мессианскую сущность Христа? Он не знал наизусть Тору, он не знает, кто такие Авраам, Иаков и иже с ними. Он не ходил в воскресную школу, но он увидел Христа. Сколько детей верующих родителей упустили свое благословение? Потому что однажды отвлеклись. Потому что однажды, помимо веры, начали искать покой в процессах, во встречах, в разговорах вместо молитв. И здесь Христос как бы намекает на то, что у Израиля есть привилегии. Бог говорит с ним напрямую. Но эти привилегии не сделали его духовнее. Эти привилегии не стали путем духовной трансформации. Не стали путем роста. Но это вообще страшно. То есть Бог говорит с тобой напрямую, а ты в этот момент занят чем-то еще. И когда вот оно начинает происходить, Бог начинает взаимодействовать с тобой, его сын приходит на землю, а ты такой: не похож. Какие у нас ожидания? У нас есть какие-то ожидания культурные от Бога? Ну, честно говоря, есть, конечно. И их надо выбросить. Потому что они мешают нашей вере. У сотника нет еврейских корней. Многие из моего, сейчас, знаете, модно там репатриация, все дела, сейчас очень модно искать еврейские корни. Есть даже специальные службы, которые помогают тебе их отыскать. И я знаю, что у меня нету. А я бы очень хотел иметь отношение к благословенному избранному народу. Но у меня нету. И я один из них, которые придут с Востока, с Запада. Святой Патрик, кельт, язычник. Мартин Лютер, немец. Блаженный Августин, который чуть ли не африканец. И вот они пришли с Востока, с Запада, и они возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Наивысшее. Наивысшее ожидание верующего человека того времени – это стать частью большой семьи. Если вы новичок, вот она надежда. Не нужно быть прокачанным религиозным человеком, чтобы получить от Христа надежду. Но расслабившись, мы, кто с Богом давно, мы рискуем не увидеть чудо, Божье чудо. Смотрите, Иисус сказал сотнику: иди, по твоей вере будет тебе. И в тот же час слуга выздоровел. Чудо? Ну, конечно, те, кто ходил в воскресную школу с детства, они даже помнят эту песенку: «Иисус исцеляет, аллилуйя». Мы привыкли к тому, что Иисус все время исцеляет. Вот эта часть Евангелия от Матфея, которую мы читаем, там Иисус все время кого-то исцеляет, там все время кто-то... И чудеса, мы к ним привыкли. Мы привыкли к этим чудесам. Но при этом мне вот доктор сказал, что у меня варикоз, нужна операция. Я даже не думаю о том, что можно помолиться и сказать: «Господи, что-нибудь сделай, спаси меня». Ну, если тебе это угодно. Нет, мы забыли об этом. То есть религиозный опыт и религиозные знания, и философская память говорят о том, что Бог все время кого-то исцеляет. А мы расслабились, и мы не видим этих чудес. Мы их просто не видим. Потому что мы думаем о себе, что ли. И нам нужен сотник, язычник, который попросит о своем слуге, и вот оно, произойдет чудо. Не хочет включать следующий слайд. Переключил. И вот почему. Нельзя просто однажды так вот принять решение и перестать быть эгоистом. Но так не бывает. Я не могу убедить себя перестать быть эгоистом. Но я могу держаться какое-то время. Поставить Бога и Его могущество в центр своего сердца и в центр мироздания. Не силой своего воображения, не силой ума, не силой своей воли. Силы воли не хватит, интеллекта не хватит, морально-этического превосходства хватит ровно на одну минуту. И сила убеждения тоже крайне временна. Если бы каждый из вас однажды был на бизнес-тренинге, после которого ты выходишь такой вдохновленный, и ты понимаешь, что сейчас ты пойдешь к успеху просто семимильными шагами, а потом, рутина, и она тебя так накрыла крышкой, и все. Сила убеждения, она выветривается. Тем более, что большинство бизнес-тренеров, они продают положительные ощущения от тренингов, а не, собственно, эмпирическое знание. И у меня сейчас тоже нет для вас эмпирического знания. У меня нет для вас сейчас силы убеждения. Я вообще стою здесь голый, потому что мне нечего вам дать. Кроме того, что наша вера спасет нас. Верой мы можем Христа назвать Господа, Господом. И верой мы можем сделать шаг во святое святых. Очень часто так бывает, что мы молимся, и нам кажется, что Бог не слышит. Потому что мы молимся о себе. Потому что мы молимся о том, чтобы наша жизнь изменилась. И тут я вам предлагаю вот эту нетривиальную задачу. Я понимаю, что перестать стать эгоистом очень сложно. Но нетривиальная задача — начать размышлять и молиться о том, чтобы Божья воля, которая есть в Евангелии, которая есть в Священном Писании, начала замещать нашу волю, чтобы мой эгоизм начала заполнять мудрость Христа. Никто не говорит, что это просто. И если мы понимаем, что эгоизм — это грех, против греха нам может помочь только молитва покаяния. Вне зависимости от того, молились вы когда-то Богу или не молились, вне зависимости от того, когда я последний раз молился, в области моего эгоизма мне нужна молитва 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Потому что грех все время напоминает мне о том, что я король мира, о том, что я король вселенной, о том, что я самый умный, самый красивый и самый заслуживающий любви. И поэтому Бог должен отвечать на мои молитвы. И я забываю о том, что Бог — центр вселенной, и Он мне ничего не должен. Но Он хочет, чтобы я пришел к Нему. На Пасху мы говорили о том, что Христос воскрес. Мы радуемся, мы друг друга приветствуем, пасхальным приветствием. Мы говорим: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» И вот это воистину воскрес. Это наш первый шаг веры, потому что из мертвых не воскресают. Просыпаются из летаргического сна, выходят из комы, становятся овощами, а Христос, умерев, не стал овощем. Он воскрес. И вместе с своим телом воскресил нас и дал нам шанс жить. Он говорил: «Прости им, ибо не ведают, что творят». И мы с вами, когда молимся молитвой эгоиста, просим о себе, о своей жизни, о друзьях, которых что-то изменится, и нам станет легче. Мы тоже не ведаем, что творим. И именно в этом нам надо сегодня раскаяться. Именно сегодня нам надо посмотреть на язычника, который займет наше место, если мы не проснемся, и пойти за Богом верой, начать делать шаги веры. Нет ничего сложнее в этом мире, чем идти за Богом. Потому что интеллект вторичен, эмоции вторичны, эмпирическое знание вторично. Но первична вера, первичен Бог, который является центром вселенной. И Он говорит: «Я люблю тебя. Молись о своих друзьях и о своей жизни через призму моей любви. Прими дар моей любви». Посмотрите на сотника, ему ничего не нужно было сделать, чтобы получить доступ ко Христу. Он просто пришел, открыл рот и сказал: «Господи, исцели моего слугу». И тут все поняли, что он поверил во Христа. Не нужно на коленях идти 4 километра. Не нужно посещать 17 занятий. Нужно просто сказать: «Христос, ты Господь». Невозможно человеком, возможно Богу. Если говорить о том, о чем бы я хотел, чтобы мы с вами размышляли на этой неделе до следующего богослужения, так это будем просить у Бога, чтобы Он открыл наши глаза на чудеса, которые Он творит каждый день, чтобы Он показал нам ответы на наши молитвы, чтобы Он показал нам наших друзей, жизнь которых изменится, если мы начнем молиться о них, любя их любовью Христа. Есть чудеса и есть совпадения. Так вот, когда Господь отвечает на мою молитву, это не совпадение. Это значит, моя воля стала Его волей. И я прошу Его о том, чего Он хочет сам. И в таком случае действительно не я центр вселенной, а Бог центр вселенной. Будем молиться по-новому, и мы увидим чудеса в своей жизни и в жизни других людей. Потому что когда у других людей происходит чудо в жизни, это укрепляет нас в надежде. укрепляет нас в надежде, напоминает нам о том, что мы молились не зря. И из зоны комфорта своей религиозной мы выходили не зря. И против эгоизма своего начали бороться не зря. И Христос, правда, есть в нашей жизни. Он наш Господь. Но для этого надо раскаяться, для этого надо принять Божий дар. Чтобы не чудо порождало веру, а вера открывала глаза на чудо. Никогда не забуду, у меня есть очень хороший друг, у него была раковая опухоль, которая поразила всю грудную клетку. За него молилось несколько церквей целую ночь в день операции. И когда... Это не байка, я вот обнимал этого человека. И когда доктор вскрыл грудную клетку, он увидел, что раковая опухоль, которая распространилась по всей грудной клетке, она собралась в такой апельсин. Доктор аккуратно этот апельсин вырезал и оставил, чтобы студентам показывать. И то, что меня просто прибивает, что юноша ходил в церковь после этого недолго. Юноша молился после этого недолго. И кажется, он получил то, что ему нужно. А дальше пошел заниматься своими делами. И в моей жизни нет ничего страшнее. Мы потерялись потом. Я мечтаю однажды встретиться и обняться. Помолиться вместе снова. Но нет ничего страшнее, чем после шага веры. Несколько шагов эгоизма. После шага веры несколько шагов религиозного опыта, успеха, бизнеса. Каких угодно шагов, но не шагов веры. Хотите видеть чудеса? Хотите перестать завидовать первым верующим, которые на протяжении Евангелия, книги Деяний апостолов и в посланиях постоянно переживали какие-то чудеса? Хотите перестать им завидовать? Покайтесь в эгоизме. Будем вместе каяться, потому что нам всем нужен Христос. Христос живой, воля которого для нашей жизни приведет нас к покою, приведет нас к счастью и откроет нам чудеса. Не потому, что чудеса делают нас счастливыми, а потому, что Бог чудотворец. Потому что Христос сильнее смерти, сильнее болезней и сильнее любого нервяка, любой депрессии, любого греха. И Он доказал это, умерев и воскреснув. Давайте склонимся, поразмышляем несколько минут, посмотрим на свое сердце. Вместе помолимся Господу. Если вы никогда не молились, молитесь. Это не сложная молитва. Просто скажите Ему все, что у вас на сердце. Нет заклинаний, есть вера и взаимоотношения. Славим Тебя, Господь. Славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за то, что Ты Бог. Поклоняемся Тебе, потому что Ты Бог. И хотим свою волю отдать Тебе, потому что Ты центр вселенной, и Твоя воля идеальна. Твоя воля чиста, непорочна. И в ней истинное наше счастье. Помоги нам, Господи, эти слова понять. Помоги нам, Господь, эти слова принять. И дай нам, пожалуйста, каждому в правильное время искреннего покаяния. И научи нас ходить верой, Господь. Тебе молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.